Всех приветствую. Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 171. Вторая часть рассказа Андрея Платонова «Государственный житель». «Нет ли птиц на просе?» — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. «Поклюют молодые зернышки. Чем тогда кормиться населению?» Петр Евсеевич поспешно удалялся на просеное поле и действительно заставал там питающихся птиц. «И что же это делается, Господи Боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет?» Замучила меня эта стихия. То дожди, то жажда, то воробьи, то поезда останавливаются. Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну. Разве они граждане? Они потомки Орды. Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя. не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли. «Этот еще тоже существует. Почву гложет», — сердился Петр Евсеевич. «Без него ведь никак в государстве не обойдешься». И Петр Евсеевич давил червя насмерть. «Пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества. Здесь и так тесно». В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились, и жрать напроса не придут. А за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут. Завтра их выклевать будет уже труднее. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну. Но заснуть никак не мог. Ему начинало что-нибудь чудиться и представляться. Он прислушивался и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости. Где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, а одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы, подобно тому, как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни. но память милосердна. Петр Евсеевич вспоминал, что близ Урала или в Сибири, он читал в газетах, начат возведением мощный завод сложных молотилок. И на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание. А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики. Нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину. Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старичишка Терморезов. Он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Коппромсоюза, где изготовляются веревки из пеньки для нужд крестьянства. Разутая девочка тянула за веревку козла, пастись на задних дворах. Лицо козла с бородкой и желтыми глазами походило на дьявола. Однако его допускали есть траву на территории. Значит, козел был тоже важен. «Пускай и козел будет», — думал Петр Евсеевич. «Его можно числить младшим бычком». дверь в жилище отворилась, и явился знакомый крестьянин Леонид из Косьмы. «Здравствуй, Петр Евсеевич», — сказал Леонид. «Вчерашний день тебе бы у нас обождать, а ты поспешил на квартиру». Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг. «А что такое вышло, а? Деревня-то цела, на месте?» Я видел, как один нищий окурок бросал. Не спалил ли он имущество? От окурка-то деревня вполне сохранилась. А только что ты вышел, с другого конца два воза едут, а сзади экипаж, и в нем старик. Старик говорит: «Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?» Мы говорим: «Нужна, только достать ее у нас мочи нет». А старик сообщает: «Ладно, я профессор от государства, и вам достану воду из материнского пласта». Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. «Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчашку молока завез. Если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко». Петр Евсеевич сидел в разочаровании. Он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия. «Вот», — сказал он Леониду, — «вот оно приехало и выбыло. Из сухого места воду вам добудет. Вот что значит оно». «Кто же это такое?» — тихо спросил Леонид. «Кто?» — отвлеченно произнес Петр Евсеевич. «Я сам не знаю, кто. Я только его обожаю в своем помышлении, потому что я и ты лишь население. Теперь я все вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют проса, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, и мыши кушают добро. Государство внезапно грянет и туда, а нам надо жить и терпеть». «Это верно, Петр Евсеевич. Всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь». «Вот именно, Леонид», — согласился Петр Евсеевич, — «без государства ты бы молочка от коровы не пил». «А куда ж бы она делась?» — озаботился Леонид. «Кто ж его знает куда? Может, и трава бы не росла». «А что ж было бы?» «Почва, Леонид, главное дело почва. А почва ведь и есть государственная территория. А территории тогда бы и не имелось. Где ж бы твоей траве поспеть было? В безверстном месте она не растет. Ей требуется территория и землеустройство. В Африканской Сахаре, вон, нету государства, и в Ледовитом океане нет. От этого там и не растет ничего. Песок, жара да мертвые льды». «Позор таким местам», — твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: «Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то не хватает. Были бы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило», — сказал Петр Евсеевич. Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет, и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.
I don't like your space. I don't like your hate. When you direct your smile, it just burns a hole in me. When I feel you burn, see you turn. me free. I'm sure about things going. Your hate on me. Coming back. We'll be right back.
После отъезда крестьянина Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может, люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски, предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство – полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения. Без произведения государства население умирало бы бессмысленно. В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал. Он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился. В зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето. «Ты что же ты, гад, топливо жжешь?» — спросил Петр Евсеевич. Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни. «Мне велели, — сказал он, — я за это на станции ночую». Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоумения. На станциях были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери. «Дай мне, дядь, копейки две», — попросил после рассказа мальчик. Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве. Необходим ли он? Такая мысль уже начинала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: «Поезжай куда-нибудь, может, ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать? Я ведь тебя люблю». Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах. А должно быть, врет, ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит. Был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке. А теперь тут. Нигде ему не дают работы, говоря, в нем силы мало, и без него много круглых сирот. «Что ж ты будешь делать теперь?» — спрашивал его Петр Евсеевич. «Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется». «Ждать нельзя», — ответил мальчик. «Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, один в ящик с сором лег спать и там умер». «А к матери ты не хочешь ехать?» «Нет, там есть нечего. Сестер много они, рябые, их мужики замуж не берут». «Что ж им своевременно оспу не прибили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают». «Не знаю», — сказал мальчик равнодушно. «Ты вот не знаешь», — раздраженно заявил Петр Евсеевич. «А вот теперь о тебе заботься. Во всем виновато твое семейство. Государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы ее твоим сестрам, когда нужно было, и сестры бы замужем давно были, и тебе бы место дома нашлось. А раз вы не хотите жить по государству, вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты. Так пойди матери и скажи. Какие ж я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам. Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтобы потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах». Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого. Дома он нашел повестку. Явиться завтрашний день на биржу труда для очередной перерегистрации. Там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу софторг-служащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.
start again.
До свидания, дорогие друзья. Это был рассказ Андрея Платонова «Государственный житель». В качестве музыкального сопровождения звучали композиции коллектива «Архив». Всего доброго.